Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Этот год, как известно, указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия этого года – это признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия наступившего года будут направлены на повышение престижа учителя. И немногим ранее был подписан указ по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, что тоже не может не сказаться на развитии образования в России. У нас в гостях по этому случаю преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, доцент, кандидат философских наук Ольга Романовна Сигнаевская. Наша беседа сегодняшняя будет посвящена особенностям преподавания педагогики и психологии в духовных школах. Ольга Романовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вы преподаете педагогику и психологию в духовной семинарии. Руководите дипломными работами по этим направлениям. У вас также очень много научных работ, в том числе и авторских монографий по философии образования в педагогических научных журналах. Вы имеете высшее математическое образование, образование в области информационных технологий, психологии, педагогики, управления, а также закончили аспирантуру при Институте развития регионального образования, докторантский семинар при Уральском федеральном университете. Имеете практический опыт в образовательных организациях разного уровня. К чему я перечислила все ваши регалии? Потому что, как мне кажется, ваше мнение, как мнение профессионала, не просто профессионала, а с большой буквы педагога, мне кажется, что оно будет услышано. И как сегодня может меняться педагогика и психология в России? И вообще об особенностях преподавания этих предметов в духовной школе будет интересно и полезно услышать нашим радиослушателям. Но в начале разговора хочу у вас спросить ваше мнение о выбранной вообще идее года для России, что вы можете сказать о возникновении педагогики как науки?
Спасибо. Хотелось бы подчеркнуть важность девиза наступившего 2023 года как года педагогики и наставничества. Любое общество прогрессирует или деградирует, и это связано с тем, как в нем поставлено образование и воспитание подрастающего поколения. Каждое поколение людей решает три важнейших задачи – освоение опыта предыдущих поколений, обогащение этого опыта и передача его следующему поколению. Образование сегодня – главный стратегический ресурс государства, поэтому то значение, которое уделено педагогике, оправдано. Педагогика – это наука о воспитании и образовании человека. Формально педагогика как наука была вычленена из системы философских знаний в начале 17 века английским философом Фрэнсисом Бэконом и закреплена как наука трудами чешского педагога Яна Амоса Каменского. В частности, у него есть педагогическое сочинение под названием «Великая дидактика», опубликованное в 1657 году. В нем он разработал классно-урочную систему образования, обосновал урок как форму организации обучения. Но сами корни понятия «педагогическая деятельность», конечно, обращены к античной Греции, где в городах-полисах дети богатых граждан получали домашнее образование при помощи определенного человека, который чаще всего был рабом и назывался педагогом. Дословно с древнегреческого это детоводитель, воспитатель, наставник. На мой взгляд, историю педагогики надо рассматривать с фигур Сократа, Платона, Аристотеля, так как они размышляли о сущностных характеристиках человека, о его духовном рождении, самосовершенствовании, по-своему определяли, кто такой образованный человек, счастливый человек. Хочу отметить, что педагогика без философии – это как тело без головы, потому что в основе любой педагогической концепции лежит определенная картина мира.
Я так понимаю, что тут можно говорить о разных уровнях педагогической науки. Например, есть практический уровень педагогики, есть философский. И вот на философском уровне мы уже и определяем образ образованного, воспитанного человека как цель данной педагогической системы.
Да, все верно. Но если быть более точными, то здесь речь идет о методологии педагогики. Действительно, при анализе любой науки важна нужна рефлексия над ее методологией. Методология в переводе с греческого означает «путь» или «знание о способе познавательной деятельности» или «учение о правилах мышления». Выделяют четыре уровня методологии педагогики. Это философский, общенаучный, конкретно научный и технический, где непосредственно создаются разные методики и технологии обучения и воспитания. Философский уровень – это уровень исходных философских идей, на которых развивается та или иная педагогика и определяется ее категориальный аппарат. Например, если мы берем в качестве философского уровня православную антропологию, то мы получаем православную педагогику. И на сегодня это актуальное и масштабное направление научных исследований не только в рамках духовного образования, но и всего образовательного российского пространства.
Ну, о православной педагогике я предлагаю отдельно побеседовать в следующей передаче, потому что тема очень огромная и интересная, и в этой связи хотелось бы узнать вообще, какие философские картины мира или направления сегодня актуальны именно для современных педагогических систем.
В настоящей культурно-исторической ситуации из огромного числа философских направлений, выделяемых исследователями педагогического знания, можно выделить такие, как экзистенциализм – это философия существования, прагматизм – от греческого «прагма» – опыт, дело, бихевиоризм – от английского «поведение», диалектический материализм и идеалистическая теоцентрическая философия. Давайте коротко поразмышляем о каждом с точки зрения педагогики. Основной тезис экзистенциализма представители Жан-Поль Сартр, Альберт Камю – это «человек есть то, что он из себя сделает», то есть «человек-проект». Основное понятие – существование, экзистенция, индивидуальное бытие человека. Существование предшествует сущности. Считается, что в человеке изначально заложены особенности к познанию, к творчеству, к нравственному поведению, но только от него самого зависит их развитие и реализация, а не от внешнего воздействия. Не внешние условия определяют характер жизни человека, а внутренняя духовная жизнь. И воспитание в этой философской системе понимается как самовоспитание. Объектом познания является не внешний мир, а внутренний мир самого человека, проходящего через кризисные пограничные ситуации, в которых он сам делает выбор своего дальнейшего пути и себя. Ведущая роль в обучении отводится гуманитарным предметам, а в воспитании – развитию человеческого в человеке через саморазвитие. Надо отметить, что эти идеи французского экзистенциализма очень близки идеям русской философии. Все это мы видим и в творчестве Федора Михайловича Достоевского и других русских классиков. Основной же тезис американского прагматизма представителей Чарльз Пирс, Уильям Джеймс, Джон Дьюи – это школа как инструмент жизни. Критерий качественного обучения – это жизненный успех. Школа должна не только давать знания и не столько, сколько готовить ребенка к жизни в обществе. Отсюда приоритет практических методов обучения, позволяющих ребенку проявлять свою активность и получать знания через практическую деятельность. Ставится задача максимального развития способностей через всевозможные упражнения и практики. Это направление очень популярно в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе. Также с точки зрения педагогики можно рассмотреть бихевиоризм. Представители Фридрих Скиннер, Джон Уотсон – улучшать человеческое поведение. Это основной тезис бихевиоризма. Основное понятие – стимул-реакция. Поведение человека определяется внешними стимулами, которые заключены в окружающей человека социальной среде. Как бы вся философия сводится к понятиям «кнут», «пряник». Задача образования – приобщение человека к нормам общества через создание условий, стимулирующих желательное поведение, и закрепление его с помощью поощрений. На первое место выходят не внутренние факторы становления человека, как в экзистенциализме, а создание внешних условий воспитания и обучения через систему поощрений и наказаний. Основной тезис диалектического материализма представители Карл Маркс, Фридрих Энгельс: «Бытие определяет сознание». Вечный вопрос для материалистического сознания: что первично, курица или яйцо? Основное понятие – формирование личности через деятельность. Критерий истины – практика. Считается, что цели образования задаются извне – обществом, государством, что все в мире имеет причинно-следственную взаимообусловленность. Воспитание рассматривается как целенаправленное формирование заданных качеств. Все находится в развитии, и все рационально управляемо. Пример – это советская педагогика, традиционные концепции образования. Они технологичны, связаны с организацией обучающей деятельности детей. Основной же тезис теоцентрической философии такой: в человеке есть духовное начало, через которое он связан с Богом. Духовная жизнь человека связана с поиском смысла жизни, своего места в мире, духовного возрастания. Задача педагога – научить различать добро и зло, делать в каждой жизненной ситуации правильный выбор. Особое значение придается нравственному воспитанию. Считается, что становление человека определяется не материальными условиями его жизни, а внутренними закономерностями его духовного развития и действием невидимых сил добра и зла. Приоритет воспитания над обучением. Приоритет самовоспитания над воспитанием извне. Убеждение во врожденном характере основных человеческих качеств, что изначально человек создан как доброе и гармоничное существо. Это далеко не все философские направления, которые являются основами современных педагогических эпистем. Есть, например, конфуцианство, идеи которого тоже составляют свою педагогику.
Все перечисленные педагогические системы, они находятся ли в противоречии, потому что такое чувство, что они немножко взаимоисключают друг друга?
Нет, здесь работает принцип полипарадигмальности. Его хорошо иллюстрирует индийская притча о том, как пять слепых спорили, что такое слон. Я дословно не помню, но суть в том, что один потрогал хобот и говорит: слон – это что-то типа змеи, второй – бивен, и слон в его ощущении – это что-то острое, твердое, как огромный зуб. Третий рукой ощупал глаз слона, его ресницы, и определял слона как воздушную бабочку. Четвертый ощупал хвост и определил слона чем-то вроде веревочки с кисточкой на конце. Можем ли мы сказать, что слон – это бабочка, веревочка с кисточкой, змея или огромный зуб? Скорее всего, нет. Но мы не можем сказать, что эти слепые как-то лукавили в описании своего видения слона. Каждому открывалась какая-то часть, ракурс, единичное свойство того, что есть слон в целом. И лишь при некой синергии этих представлений мы можем приблизиться к более или менее адекватному пониманию слона. Также и в современных педагогических системах они сосуществуют и где-то дополняют друг другу. Я бы даже сказала, что они не враждуют друг с другом, а находятся в процессе некой коэволюции, взаимного развития. Если, например, говорить о русской философии как основе педагогической деятельности, то она всегда обладала огромным потенциалом ассимиляции всего лучшего из других культур. И педагогика как наука, думаю, не исключение. В связи с вашим вопросом мне вспомнилась работа Николая Данилевского «Европа ли Россия?». Он в ней размышляет о споре западников и славянофилов и как истинный философ выводит путь золотой середины – идти своим путем, но брать все лучшее из других культур и цивилизаций, не механически заимствуя, а через глубинные процессы интериоризации. Он очень убедительно показывает целый комплекс наук, в том числе и глубинную психологию, что способность к интериоризации есть только у субъекта культуры. А субъектом культуры первоначально человек может стать только в той архетипической матрице, в которой он рожден, и только после этого он способен к реальному культурному диалогу. В противном случае, пишет философ, это будет обезьянничество, приводящее к культурной деградации и стагнации. Поэтому мы все сегодня понимаем, насколько важно выстраивать образование в России на основе высочайших образцов русской культуры.
Я так поняла из ваших слов, что педагогика – это сложный, многоуровневый феномен, и русской педагогике, надеюсь, еще предстоит заявить о себе в современных условиях.
Конечно, я думаю и уверена, что русская педагогика не сказала еще свое последнее слово во всей полноте своей духовно-нравственной традиции, как и русская культура в целом.
К основным категориям педагогики также мы можем отнести воспитание, образование, обучение, развитие, формирование, социализация, педагогическая деятельность. Получается, что каждая культурно-историческая эпоха своим смыслом наполняет эти понятия, эти категории.
Да, это и есть развитие, что каждая культурно-историческая эпоха вносит свои коррективы в их понимание. Если цель педагогики, по крайней мере официально декларируемая некая константа, суть которой в том, чтобы помочь человеку максимально раскрыть свои таланты, реализоваться как личности, то само содержание базовых терминов педагогики имеет свойство меняться. Педагогическая наука открыта новому знанию. Исторически мы, например, знаем спартанскую систему воспитания, рыцарскую, воспитание джентльмена, строителя коммунизма, воспитание грамотного потребителя и так далее. В начале 20 века были авторские педагогические системы Аманашвили, Макаренко, Сухомлинского, Шаталова, каждая из которых вносила свои нюансы в понимание категории педагогики. Мы видим, что педагогические системы соответствуют сложившимся этнонациональным традициям, особенностям культурно-исторической ситуации, определенной ценностной иерархии, политической доктрине государства. Кстати, в семинарии совсем недавно была защищена дипломная работа по исследованию педагогической системы Антона Семеновича Макаренко с позиции православного мировоззрения. Были исследованы тексты его педагогических трудов и сопоставлены с идеями православной педагогики. И те ценности коллектива, взаимоподдержки, взаимопомощи, трудолюбия, достоинства человека, нравственные ориентиры, которые педагог заложил в основу, казалось бы, атеистической системы воспитания, по своей сути оказались христианскими. Точно так же есть выдающие работы западных, американских ученых в гуманитарной сфере, которые при соответствующем анализе не имеют противоречий с православной онтологией, хотя носят светский характер или являются работами по теологии. В этом году в качестве тем дипломных работ наша кафедра предложила проанализировать тексты выдающихся отечественных педагогов, таких как Василий Васильевич Давыдов, Константин Дмитриевич Ушинский, Лев Семенович Выгодский, Василий Александрович Сухомлинский в свете православного вероучения. Сегодня это педагогическое отечественное наследие как никогда актуально, так как молодому поколению манипулятивно навязывают нормы и ценности, которые разрушают саму суть человека как образа и подобия Создателя. У меня лично вызывает большое уважение то, как патриарх Русской Православной Церкви в своих проповедях, научных докладах системно на высоком общетеоретическом уровне вскрывает опасности вызовов философии трансгуманизма. Мы видим, что она тоже активно выстраивает и осуществляет свою образовательную и педагогическую парадигму. Это и идеи метавселенной, виртуальной реальности, искусственного интеллекта и возможности генной инженерии, позволяющие человеку приобретать свойства сверхспособности, не характерные для него от природы, выведение служебного человека, киборга и того подобного, что делает человека, по сути, вещью.
Да, это все мы в последние десятилетия видим в фантастических фильмах как некие варианты возможного будущего для человечества, как одной из путей его развития. Какого человека, по-вашему, можно считать образованным?
Реальный уровень развития науки, а не содержание предметов учебных программ, сегодня позволяет многие из этих, казалось бы, фантазий реализовать в реальности. А образованный человек – это точно не тот, кто вычисляет сложные интегралы или владеет языками программирования высокого уровня. Образованный – это какая-то человечность в первую очередь, а остальное уже к этому прикладывается. Может быть, образованный от слова «образ», образ Творца, который он в себе воссоздал. Вообще, между настоящими высокими образцами культуры в живописи, музыке, литературе, театре нет противоречий с православием. Это распредмечивание многообразных, высоких и светлых духовных состояний человека. Также невежество может прикрываться и религиозностью, и высокими мотивами. Святой преподобный Серафим Саровский говорил своим духовным чадам, что можно сколько угодно причащаться на земле и оставаться непричащенным на небе. Сегодня в обществе православными психологами отмечается и исследуется такой удивительный поведенческий феномен, как игра в прихожанина. Конечно, это отчасти следствие недостатка внутренней культуры. Поэтому мудрость, способность к рассуждению, по развлечению доброго и может быть признаком образованного человека. К оценке любого явления, будь то научная теория, художественная книга, произведение искусств или просто конкретный поступок, надо подходить ответственно, а не инфантильно. Вот черное, вот белое, это уничтожить, это вознести. Этот урок уже был пройден в человеческой культуре и истории, и важно сегодня его не повторить. Поэтому образованный человек – это тот, кто живет по сердцу, постоянно исследует его, какого оно духа.
Я вспомнила, что в школе читала поэтическую поэму, смотрела фильм и как раз размышляла о благородстве автора в спасении трудных подростков, сирот, многие из которых без участия в их жизни такого человека, педагога, можно сказать, с большой буквы, могли бы и погибнуть. Действительно, это вдохновляет, насколько идеи этих ярких отечественных педагогов-практиков своей неподдельной человечностью могут противостоять тому, чтобы человек становился вещью.
Да, действительно, идеи Макаренко, фильмы о нем очень вдохновляют педагогов. И сегодня важно реанимировать тех отечественных персоналей из педагогической науки, их идеи, которые были незаслуженно выведены из поля внимания. Эти идеи из нашей отечественной педагогики по воспитанию таких важных человеческих качеств, конечно, востребованы и могут рассматриваться как альтернатива инфантилизму, эгоцентризму, потребительству, отсутствию волевых интенций к созидательной учебной и трудовой деятельности. И многое из этого наследия творчески и практически, адаптируя к нашим реалиям, можно использовать в современной воспитательной практике. В этом и есть, скорее всего, сила преемственности, когда положительный опыт разумно приумножается, а не подвергается забвению.
Получается, что перед педагогическим и научным сообществом стоит задача осмысления нового, обогащенного, более соответствующего современной культурной ситуации в России содержания основных категорий педагогической науки. И в связи вот с указом президента об укреплении традиционных российских духовных ценностей, можем ли мы говорить о серьезной трансформации педагогической науки?
Думаю, да. Отвечая на этот вопрос, мне хотелось бы выйти на уровень парадигмального анализа через общекультурный контекст. В мировой отечественной практике парадигмы образования складывались и разрабатывались на протяжении веков. В научной литературе можно найти разные варианты социокультурной реконструкции парадигм образования. Но для наших радиослушателей видится будет интересным в контексте нашего разговора выделить такие пары альтернативных парадигм, как знаниевая или когнитивная, и культурологическая, технократическая и гуманистическая, социетарная и функционалистическая, антропологическое или человекоориентированное, педоцентрическое и детоцентрическое. Именно диалектический метод, при котором явления рассматриваются гибко, критически, с учетом их внутренних противоречий, изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы противоположностей, позволит продуктивно решать вопросы, связанные с трансформацией российской педагогической науки. Во всех парадигмах педагогика рассматривается как элемент культуры, но важно то, что каждая сформировалась в зависимости от доминирования того или иного элемента в понимании образования как такового. И сейчас перед российским научным образовательным политическим сообществом поставлена задача новой социокультурной реконструкции российской педагогики, образования, нацеленных на сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей, то работа должна и может вестись на уровне философской парадигмы. Если этот уровень методологии педагогики останется недостаточно серьезно проработан профессионалами, учеными в контексте поставленных стратегических национальных задач, то последовательного и устойчивого развития, полноценного возрождения, сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей может не случиться. Можно ответить, что российское общество, испив чашу предложенного западной цивилизацией индивидуалистического эгоцентризма, прагматизма, цинизма, где все и вся имеет материальный эквивалент, в силу своей архетипической ментальной матрицы русской культуры просто соскучилась по теплой дружбе, взаимопомощи, бескорыстной поддержке. Многие осознали неспособность самого факта обладания какой-то вещью сделать их счастливыми, переоценили роль семьи как малой крепости в этом бушующем океане, любовь своих родителей, детей. В этом плане прожитые периоды крайне созидательны для того, чтобы человек захотел вернуться к себе настоящему. Как писал тот же Фром в работе «Бегство от свободы», что атомарность, отчужденность людей друг от друга, как модусы общественного бытия, приводит к тому, что человек отказывается от своей индивидуальности, стагнируется как личность, становится частью огромного механизма, неспособного на принятие решения. Немецкий психоаналитик на большом научном материале доказывает, что экзистенция человека может реализовать себя только в любви, что и есть истинная свобода. Вот мы немного отвлеклись от темы поиска обновленного содержания категории современной педагогики. Итак, можно отметить, что к позициям, определяющим философскую парадигму педагогики, целесообразно отнести такие элементы, как представление о системе знаний и умений, необходимых человеку конкретной исторической эпохи и конкретной государственности, осознание типа культуры и способов развития человека в процессе освоения последней, принципы кодирования и передачи информации, уровень развития информационно-коммуникативных технологий, осмысление ценностей образования и воспитания в обществе, осознание основ культурного развития человека, представление об образе и месте педагога как носителя знаний и культуры в образовательном процессе, образ и место обучаемого в педагогической системе. Это те фокус-поля культуры, в которых сегодня при культурно-интеллектуальном консенсусе разных сообществ и могут зарождаться новые жизнеспособные смыслы. Порой сама точная и своевременная формулировка вопроса, как вопрошание, бывает достаточной, чтобы сам процесс созидания пришел в движение. Итак, давайте рассмотрим педагогические парадигмы. Конечно, в европейской культуре знаниевая или когнитивная парадигма имеет самую длинную историю. Когнитивная от латинского cogito – мыслью, относящая к познанию только на основе мышления. В соответствии с когнитивной парадигмой образования связывают только с познанием на основе мышления. Целью обучения выступают знания, умения, навыки, всем так хорошо знакомые зуны, которые отражают социальный заказ. Культурологическая же парадигма в большей степени ориентирует нас не на знания, а на освоение элементов культуры, обучения, поведения, общения. Сущность технократической парадигмы проявляется в своеобразном мировоззрении, основными чертами которого является главенство средства над целью, задачи образования над смыслом, технологии цивилизации над общечеловеческими интересами, техники над ценностями. Гуманистическая парадигма выступает альтернативной технократическому вызову, превращающему человека в объект манипуляции. Для нее человек является высшей ценностью и не только в общественных и образовательных системах. Гуманистическая парадигма ориентирует на изменение образа мышления человека, руководствуясь принципом «все во имя человека», основывается на нормах морали, предполагающих сопереживание, соучастие, сотрудничество. Педоцентрическая понимается как альтернатива детоцентрической. Она рассматривает воспитание как главный фактор развития ребенка, где основная роль отводится педагогу. Новаторство и творчество педагога являются определяющими при анализе процессов обучения и воспитания. Личность ребенка при этом объективируется. В детоцентрической, наоборот, идет ориентация на создание благоприятных условий для развития обучаемого, полный учет его личностно-индивидуальных особенностей и интересов. В социетарной или функционалистической парадигме педагогика на первое место выводит принципы государственного управления обществом, которые определяют характер и цели воспитания и образования. Альтернативной ей выступает антропологическая парадигма или человекоориентированная. В ней человек рассматривается неприходящей ценностью, субъектом с потенциалом саморазвития. В процессе воспитания и образования учитываются интересы, индивидуальные особенности как ребенка родителей, так и педагога. Исследуя эти парадигмальные антиномии в попытке их продуктивной интеграции с целью создания новых контуров российской педагогики, важно выдержать золотое правило философской мысли, а именно золотой середины, избежать крайностей, которые, как правило, оборачиваются в свои противоположности. В основе этой дискуссии, по моему мнению, должна стоять культурологическая парадигма, предполагающая некое культурное восхождение индивида от усвоения знаний и умений к усвоению образа мира через систему традиционных духовно-нравственных ценностей, как системы знаний и способов деятельности к самостоятельному построению образа мира, творческому генерированию новых созидательных идей. В одной из выдающихся книг XX века по лучшим традициям педагогики в России в контексте мировой педагогической мысли ее автор Гессен выделял образованность в качестве ценностно-целевого объекта культуры. Об этом он писал, об этом писали известные отечественные педагоги Ушинский, Сухомлинский. Проблема взаимосвязи культуры и образования становится сегодня предметом специальных исследований в российской гуманитарной науке, что создает благоприятные условия для развития культурологической образовательной парадигмы в настоящее время. Современная педагогика должна развиваться по пути интеграции прогрессивных элементов наиболее значимых педагогических моделей. Сегодня важно осознать, что смена парадигм является важным условием и предпосылкой общественного прогресса, позволяет более эффективно и успешно воздействовать на развитие общества, предвидя все возможные вызовы и угрозы.
Понятно, что педагогика и культура пронизывают друг друга, но центральная фигура педагогической деятельности – это учитель, от него очень многое зависит. По вашему мнению, из чего все-таки складывается образ педагога, что называется педагога с большой буквы? Какими, например, были Макаренко и Сухомлинский?
Если с позиции православного мировоззрения, то образ учителя – это Христос. И для православного педагога это понятно. А в житейском плане, я думаю, что у каждого человека в сердце и памяти есть такие учителя, которых он вспоминает с благодарностью. Хотелось бы уйти от высоких философских пассажей, а просто порассуждать о том, что мы практически видим в своей жизни. Всем очевидно, что в образовании очень многое зависит от личности учителя. Это центральная фигура, как вы справедливо отметили, как он любит и знает свой предмет, как он может это отношение к своей научной области передать детям, как он чувствует и понимает личность ребенка, как он ее уважает и ценит. И все это непростые слова. А это то, из чего и складывается это межличностное субъектно-субъектное пространство между учеником и учителем, наставником своего дела. На сегодня есть такие направления модернизации образования, в которых в будущем не будет профессии учителя. Это связано с теми реформами образования, процессами агрессивной цифровизации, компьютеризации, свидетелями которых мы являемся. Есть коуч, тьютер, модератор и так далее. Это безликое техническое сопровождение занятий ребенка на электронной образовательной платформе. Поэтому все мы где-то заблудились, и нам нужны классические уроки в стиле Сократа, когда живая беседа из уст в уста, когда есть взаимоуважение и приятие, когда один хочет учить и быть наставником и может реально это делать, а другой хочет учиться. С другой стороны, я как информатик и математик ясно понимаю возможности информационных технологий, которые, безусловно, в настоящее время могут фантастически повысить качество обучения при их эффективном использовании. И все это надо диалектически соединить в целостный образовательный процесс, взяв все лучшее и полезное. У меня было много прекрасных учителей и в школьные годы, и в вузе, и в аспирантуре, встреч с настоящими наставниками, мастерами. Каждый из них живет в моей душе в чувстве бесконечной благодарности. Помню свою классную учительницу по литературе Тамару Васильевну. Она нам с девочками тогда сказала, что для женщины это самая лучшая профессия, так как есть время быть дома, читать, развиваться, заниматься домашним очагом и при этом иметь общение с такими прекрасными детьми, как мы. Было реальное межличностное общение. Ее образ как учителя, ее советы, наши беседы остались в памяти всех моих одноклассников. И таких учителей было много, и я уверена, что сейчас немало, и сейчас их немало. Но то, что сами принципы образовательной парадигмы в России сейчас будут меняться, что будет меняться отношение к фигуре учителя, это обнадеживает и вселяет веру в лучшую. Думаю, что суть истинного учительства и наставничества в российском образовании не куда не пропадала.
Ну что ж, на этой позитивной и бесспорно обнадеживающей ноте я предлагаю на сегодня первую часть нашей беседы завершить. Во второй встрече мы обязательно поговорим о психологии и преподавании ее в духовных школах. Анонс этой программы появится на наших волнах немножко попозже. Ну а я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, доцент, кандидат философских наук Ольга Романовна Сигнаевская. Ольга Романовна, спасибо вам за участие и до новых встреч.
Спасибо. До свидания.